Категорически с гоблином на спутник.
На канале «Спутник на русском» программа «Категорически с гоблином». В этом шоу мы обсуждаем самые актуальные, злободневные и свежие темы с переводчиком и публицистом Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, рад вас снова видеть.
Рад, здравствуйте.
Ну, наверное, самая главная тема. Весь мир за ней следил. Сайт Flight Radar побил рекорд по посещаемости. 3 миллиона следило онлайн. Они сказали, что у них никогда не было таких цифр. А, естественно, я говорю про Нэнси Пелоси, про ее визит на Тайвань. И более того, потом она отправилась на линию соприкосновения Южной и Северной Кореи. Ну, наверное, начнем с общего вопроса. Почему США продолжают тыкать вот в такие болевые точки на карте? Чтобы показать, что им так можно просто? Что им можно все?
С одной стороны, посеять везде хаос. Пусть все воюют, пусть все друг друга убивают, а они на военных заказах будут наживаться. Все у них хорошо. С другой стороны, ну, отвлекают какое-то внимание от себя, по всей видимости. Поступок, вот, с моей точки зрения, какой-то странный. Если Китай у вас самый главный торговый партнер, вы для чего вот это вот ему демонстрируете? Что вам плевать на Китай как таковой, вам плевать на генерального секретаря Коммунистической партии Китая перед выборами очередными. Вы зачем это делаете? А вот мы вот такие. То есть, с моей точки зрения, это стандартное поведение США. Они всю жизнь себя ведут, как слон в посудной лавке. Плевать вообще на всех. Что хочу, то творю. Последствия. А какая разница, какие тут у вас последствия? То есть, Китай четко всем всю сознательную жизнь объясняет, что Тайвань – это часть Китая. Точно так же, как Гонконг и Макао, например. И то, и другое уже благополучно вернулось. Ну, вернется и Тайвань, это ни у кого никаких сомнений не вызывает. Надо ли для этого там наносить какие-то бомбоштурмовые удары по Тайбэю? Ну, наверное, нет. Надо ли высаживать гвардейцев-десантников? Ну, пока, наверное, нет. Тем не менее, не мытьем так катанием он все равно вернется. А американцы, вот, пожалуйста, а нам плевать на то, что вы думаете. Молодцы. Вот тыкать в медведя палкой – это, наверное, самое разумное.
Глава МИД как раз Китая заявил, что вот буквально сразу после того, как стало известно, что Пелоси действительно летит все-таки на Тайвань, МИД Китая заявил о том, что воссоединение с Тайванем – это неизбежная историческая реальность. То есть не получается ли так, что США вот поступают таким образом, а выходит, то приводит все к прямо противоположному эффекту?
Ну, их задача – сеять конфликты. Знаете, я когда-то первый раз приехал в Венецию, ну, Италия, Венеция, я никогда не был, хожу, разинув рот, вот везде смотрю, все красиво, и вот мостики, и на большинстве мостиков, на этих там, условно, гранитные тумбочки, которые там по бокам, там через трафарет, значит, нанесена надпись «Free Tibet», «Освободите Тибет». Вот вопрос, вам в Венеции заняться больше нечем, это раз. Во-вторых, этот самый Тибет, если я правильно помню, в составе Китайской империи 750 лет был. Даже больше, чем у нас Крым. Вас это никак не настораживает. А к чему вот эта вот попытка отторгнуть часть суверенного государства? Ну, не получилось с Тибетом, плюнули. Теперь у них Синьцзян-Уйгурский автономный округ, где проживают мусульмане, которых надо тоже срочно освободить от китайского владычества. Лезут туда, лезут сюда. Ну, достаточно на нас посмотреть, как они, у них там Прибалтикой занято, Кавказом, Средней Азией, там всем на свете заняты. Все должны нас ненавидеть, и все это всегда на деньги Соединенных Штатов. Для чего? Ну, как, они ж должны с чего-то жить. То есть нации и страны, которые 500 лет грабят всю планету беззастенчиво, ну, как-то надо поддерживать уровень жизни. Это же сейчас как интересно выглядит. Еще вчера всем рассказывали, что Европа так хорошо живет, потому что там демократия и свобода – это раз. Общественный договор между населением и властью. И вот они хорошо работают, очень хорошо работают, и поэтому так хорошо живут. И вдруг оказывается, что все это держалось исключительно на дешевых ресурсах, которые поступали из разваленного Советского Союза. Потому что 30 лет назад они вот ловко заключили вот такие договоры, вот здесь подешевле, здесь получше, и вот все у них прекрасно. А как только кран закрыли, мыться не надо, греться не надо, еще чего-то не надо, ну так они не хотят, чтобы все краны закрыли. А поскольку их один за другим закрывают, закрывают и закрывают, надо что-то делать. Давайте вы лучше будете воевать, чем от нас отбрыкиваться. Давайте вы внутри все передеретесь в своих гражданских войнах, а мы будем продолжать вас грабить. Собственно говоря, вот этим они и заняты.
А почему Белый дом делает вид, что он не имеет никакого отношения к визиту Пелоси, называет это личной инициативой политика? А неужели в верхушке США нет единства?
Ну, нету. Уже давно заметно, так сказать, что там, как это в Библии написано, дом, разделившийся внутри себя, не устоит. Вот они там грызутся, эти ненавидят Трампа, эти ненавидят Байдена, третьи ненавидят обоих сразу. И еще, казалось бы, вчерашнее их там какое-то единство в этом их, в, как он там, глубинное государство, которое на самом деле рулит государством. Не вот эти вот петрушки, которые президенты США, которых там наверх выпихивают на потеху дурачков. Нет, страной правят не они, страной правит крупный капитал, а теперь, оказывается, и крупный капитал внутри себя переругался, никакого единства нет, никакой даже хорошей мины при плохой игре, какая-то шизофрения натуральная, и вот у нас Пелоси, оказывается, там конгрессвумен, которая вот как кошка, которая гуляет сама по себе. Но такого быть не может, чтобы она подобные решения принимала самостоятельно. Это государственный деятель, ну, наверное, третий по их табели о рангах, который не принимает никаких решений индивидуально и не притворяет их в жизнь. А вот, да, вот мы сами не знаем. Ну, глупость. То есть падение уровня политики ниже ватерлинии уже просто запредельное.
А почему Китай делал довольно агрессивные заявления в адрес Соединенных Штатов, обещал ему, в частности, судный день, а по итогу реакция была, ну, прямо скажем, несколько вялой. То есть локальные военные учения, протесты от МИД и так далее. То есть можно ли сказать, что Китай боится? Или же, как вот некоторые говорят, если дракон наблюдает, то он уже не спит?
Хорошо сказано, да. Ну, наверное, я так думаю, что руководство вдумчиво взвешивает, какие действия, какой результат принесут. С одной стороны, вот то, что все время бросается в глаза, вот я маленький еще был, когда мы с Китаем, которым правил Мао Цзэдун, не сильно дружили, ну, там был постоянно там повод для веселья. Как там? Давите мух, рождаемость снижайте, уничтожайте ваших воробьев. У них там странные вещи происходили, для нас, так сказать, смешные, и всегда преподносилось в таком забавном ключе. Посмотрите, как они там. И было распространенное выражение, что это 153-е последнее китайское предупреждение. Китайцы всегда очень вежливо выступают, очень как-то вот благоразумно, взвешенно, никогда никакими угрозами не сыпят. А если о чем-то предупреждают, то тоже предупреждают вежливо, осторожно, аккуратно и много-много-много раз подряд. И поскольку Китай тогда был слаб как государство, то они никого ничем и не пугали, собственно говоря, только предупреждали. Ничего другого им не оставалось. А теперь Китай сильный, и внезапно риторика радикальнейшим образом изменилась. Тезисы в стиле «вы там поучаете своих паучат», они звучат непрерывно. Не сказать, что угрозы, но прямые предположения, чем все это может закончиться. Я такого со стороны китайцев не видел никогда за всю свою жизнь. Ну, а то, что надо ли немедленно жахнуть по Тайбэю или высадить десант, ну, наверное, не надо. Наверное, есть какие-то другие способы решения. Выражено прямое недовольствие, что вы вот так вот себя ведете. Это, да, так это для Китая уже достаточно много, я считаю. Уже ракеты какие-то там через Тайвань вроде как летают. Демонстрация того, что ваше ПВО их сбить не может, а у нас их много. То есть это, ну, фактически на грани войны стоят. И возвращаясь чуть-чуть назад, а в войну их пихают Соединенные Штаты Америки, откровенно, не таясь. Поэтому я так думаю, что они немножко подождут, посмотрят, что им выгоднее делать, и все равно сделают. Тайвань вернется в родную гавань. Это ни у кого, по-моему, сомнений вызывать не должно.
Вторая громкая такая горячая точка на карте за последнюю неделю – это, естественно, Сербия, Косово, конфликт. Стороны стояли на грани такого масштабного конфликта и противостояния, но власти, непризнанные самопровозглашенной Республики Косово, они, значит, с подачи США отложили на месяц запрет на сербские документы. То есть отложили до 1 сентября на месяц. И что будет через месяц? Опять будут какие-то столкновения, опять будет горячий конфликт, да и вообще с 1 сентября это, конечно, День знаний, но есть еще и другие очень неприятные исторические ассоциации с этой датой.
Ну, американцы гадят не только нам, а гадят в целом Европе как таковой, экономический конкурент, политический там и прочее. Ну, нас втянули в боевые действия на Украине. Отлично получилось. А теперь давайте до кучи раздуем на Балканах. Пусть у немцев и там голова болит. Там конфликт не утихает ни на секунду. То есть, это, ну, мы же как все время, если в СМИ показывают и говорят, то мы знаем, что там что-то происходит. Не показывают и не говорят просто потому, что есть более горячие новости. Ну, значит, ничего не происходит. А там происходит все время. То есть несчастных сербов там гнобят по этническому признаку уже которые десятилетия подряд стараниями объединенного НАТО, во главе которого стоит США. Что, ну, у них все время по одной схеме происходит. Давайте мы вам сначала объясним, что коммунизм – это вселенское зло, а дальше расскажем, что носители коммунизма – это, например, русские, это они виноваты во всех ваших бедах. А тут сербы, например, неважно, кто там был, Иосип Броз Тито, они же из вас кровь пили. А то, что Албания, кто там, Энвер Ходжа был, который там всю страну дотами утыкал, там до сих пор среди этих дотов не продерешься. И этот плохой, а счастье ваше в том, что как только вы убьете всех сербов, так сразу станет хорошо. Когда у нас говорят, что у нас какие-то неправильные границы с бывшими республиками, ну, это невозможно. При каждой власти границы проводятся так, как надо. Посмотрите на какую-нибудь Африку или Соединенные Штаты, там кругом по линейке все проведено. Сломайте политическую систему и посмотрите, как начнут делить. Ну, а эти используют в своих целях. То есть, подбадривая косовских албанцев, американцы раздувают конфликт для Европы. Они тихо-тихо обезжиривают Германию. Ну, вот здесь тебе еще под боком один конфликт. Прошлый-то раз, мировая война, она же как раз там началась. Как там? Гаврила Принцип грохнул эрцгерцога, вот и понеслось. Ну, и в этот раз может хорошо получиться. Поджигать надо со всех сторон. Вот они и поджигают.
Запад такие демократы, все время против дискриминации выступают, там, сексуальных меньшинств, других всяких меньшинств, но вот удивительным образом не замечают дискриминацию сербов, о которых вы говорили как раз вот в Косово. Это, конечно, удивительно почему-то.
Это как в известной миниатюре, помните, у Винокура. Так, здесь играйте, здесь не играйте, тут я рыбу заворачивал, а вот так. Вы что, не видите, что ли? Ну, вот то же самое у них.
Переговоры Путина и Эрдогана изначально сообщалось, что стороны обсудят сотрудничество в энергетике. Позже появились слухи, что речь пройдет про военно-техническое сотрудничество. Дмитрий Юрьевич, появятся ли у нас свои байрактары?
Да, они вроде есть. Там ничего хитрого-то нет в создании такого летательного аппарата. Хитрое – это, наверное, управление, координация и всякое такое. Они у нас есть давно. Вон, украинцы запускают там какие-то летучие мишени реактивные еще советского, так сказать, изготовления. Ну, это который там в Румынию куда-то улетел через Молдову, и никто его не видел, а он там упал черти где и чуть не взорвался. Они есть. Их мало. Почему? Для меня загадка. Когда у нас рассказывают, что вот там боевые действия в Сирии показали, что надо вот это, потом в телевизоре показывают, вот у нас там орланы, еще там кто-то есть, они хорошие, а потом вдруг оказывается, что все квадрики в войска поставляем мы, рядовые граждане, собирая деньги и загоняя туда эти самые квадрики, потому что они страшно востребованы и пехотой, и артиллерией, и вообще всеми. Почему их нет у нас? Для меня загадка. Если у нас капитализм, что ж капиталисты-то, как там спрос рождает предложение, да? Если такой бешеный спрос, то почему у нас нет заводов с этими самыми квадриками? если американцы давным-давно уже там боевые дроны над Ираком, над Афганистаном, ну, кто там свадьбы-то все расстреливает афганские, это же эти риперы, их потрошители беспилотные, которыми управляют с территории Соединенных Штатов. А у нас что, не надо? На мой взгляд, любая дороговизна данного прибора, то есть если военнослужащий получит ранение при ведении боевых действий, он инвалид, ему надо платить деньги, он неработоспособен в своей области. Если он там летчик, танкист, артиллерист, хотелось бы знать, сколько денег потратило государство на обучение и подготовку такого специалиста. Так может, если вместо него пустить какой-то роботизированный танчик с прикрученным к нему пулеметом и гранатометом, может, это сильно дешевле получится, несмотря на кажущуюся высокую стоимость. То же самое и тут. Но если летательный аппарат там стоит денег, так вы поинтересуйтесь, а сколько стоит обучение одного летчика? И во что государству обходится потеря одного летчика? Это не то, что штучный товар пилоты истребителей, бомбардировщиков. Это вообще там бриллианты граненые по полкило весом. Ну, как-то, на мой взгляд, надо сильнее на это дело смотреть. Отдельно было смешно, когда зазвучали тезисы, что Путин с Эрдоганом оговорили производство Байрактаров на территории Российской Федерации. Было страшно смешно, но ничего необычного лично я в этом не вижу. То есть Турция наш сосед. Сосед от нас никуда не денется, никогда. Где мы и где они всегда были и будут там, а мы всегда были и будем здесь. Так может, как-то это лучше дружить, чем душить друг друга. А дружба, она как образуется? Ну вот, давай построим какой-нибудь совместный завод. Давай турков учить у нас, наших учить у турков. Давайте укреплять коммерческие связи. И только через это получается какая-то серьезная дружба. Только так, поэтому ничего плохого не вижу. А что касается нашего ВПК, там работать. Я, кстати, как-то ездил, да, как меня Дмитрий Олегович Рогозин приглашал в ЦНИ Точмаш посмотреть, как выглядят наши там передовые разработки. Вот там отличные автоматические танчики, как раз с прикрученным крупнокалиберным пулеметом, выстрелы от гранатомета, то есть вот такой поедет в атаку, очень хорошо. Солдаты живы-здоровы сидят там за джойстиками, а оно там воюет. Если их сделать 1000, например, ну попробуй с ними поборись.
Турции абсолютно все равно, с кем торговать вооружением, то есть ничего личного, just business, на Украине Байрактары. Вот вы говорите, производить Байрактары в России. Не получится ли потом, что произведенные в России Байрактары окажутся каким-то образом на Украине? Нет ли такого риска?
Ну, вся советская техника оказалась на Украине. Каким бы печальным это ни показалось, боевые действия там с обеих сторон ведутся только советской техникой. И отдельный, так сказать, элемент вот под крики: а зачем это все в кровавом совке делали? Это зачем вообще деньги потрачены, выкинуты? Надо лучше бы пенсионерам раздали. Ну вот, смотрите, что лучше, а что не лучше. Для чего это пригодилось и пригодилось ли? Украинцы, слава богу, свою советскую технику всю в Африку продали, разворовали и продали. Ну вот, теперь у них вот так получается. А то, что там какие-то вооружения окажутся в руках, например, какого-то там потенциального неприятеля или напрямую, ну, так у всех получается, увы. Мы ж не просто так им там С-400 или С-300, я уж не помню, что мы им там продавали. Ну да, вот так. Там принимаются меры, чтобы оно не стреляло, например, по нашим самолетам, например. Я думаю, что предпринимаются успешно.
К Украине мы еще перейдем, у нас будет целый блок про эту удивительную страну, но до этого еще немножечко про Соединенные Штаты. Они предложили России сесть за стол переговоров по возобновлению документов, ограничивающих вооружение. В частности, предлагают продлить договор о нераспространении ядерного оружия. А России сейчас нужно разговаривать вообще с США? И зачем? И может ли Россия, кстати говоря, выбить какие-то условия для себя?
На мой взгляд, разговаривать всегда полезно. Давайте сядем за стол, хотя бы обозначим какие-то вот, чего вы хотите, чего мы хотим, как в художественном фильме самурай с Томом Крузом. Вы скажете, как вас зовут, я скажу, как меня зовут, получится беседа, говорил самурай. Ну, так и тут, давайте сядем, поговорим. Всяко лучше, чем ракеты друг на друга наводить. То, что они предлагают, а давайте-ка сядем за стол переговоров, ну, тут надо сразу озвучить, а это случайно не вы недавно там из всех этих переговоров выходили, сообщаешь, вам это больше не интересно. Ну, представляете, бывает и так, что и нам это больше не интересно. Почему они так это заерзали? Ну, потому что нынешние средства доставки они никак перехватить уже не могут. То есть гиперзвуковые ракеты, их ПВО никак вообще, и, ну, даже если обнаружат, то сбить не может. И приготовьтесь, все, что они строили в Европе, рассказывая о том, что это мы вот защищаемся, чтобы со стороны Ирана.
Ой, извините. Будьте здоровы.
Спасибо. Рассказывая о том, что вот это чтобы со стороны Ирана ничего в Европу не прилетело. Вы же лжете, откровенно лжете. Это для того, чтобы российские ракеты перехватывать. Ну, а теперь перехватить нельзя. И вся их эта система Иджис. Иджис, это, кстати, я не так давно с удивлением осознал. Иджис, это, оказывается, эгида, по-английски так произносится. Это щит Зевса, которым они закрываются, так сказать. Ну и весь этот их Иджис, который в основном на кораблях расположен, все, больше не работает. И что делать-то? Если вы сейчас не можете оборониться, то, ну, не знаю, это вот при Хрущеве надо было в ответ на то, что американцы ставили ракеты в Турции, ну, в ответ на это Хрущев отправил ракеты на Кубу, в результате чего возник Карибский кризис, который спровоцировали и организовали США, после чего затеяли истерику, нет, ракеты на Кубе стоять не должны. И при этом еще лично Кеннеди уговаривал Хрущева, что вы только не говорите, что мы вот Сатурны убрали, а свои громогласно заберите. Ну, так а теперь они не нужны. Если прилетает наш стратегический бомбардировщик куда-нибудь в Венесуэлу, а на нем висят калибры или, боже упаси, Искандеры, ну, да, давай. А вот он прилетел, и что? А вот корабли к вашим берегам подплыли. Они не входят ни в какую зону, ничего. А ракета прилетит через 3 минуты. И что вы можете сделать? Товарищи русские, давайте переговариваться. Ну, давайте, давайте. Переговорный процесс – это прекрасно, это гораздо лучше, чем война. Только позиции надо обозначить и требовать. Не идти там на какие-то соглашения, а требовать. А мы хотим вот так. И заставить делать так, как мы хотим, диктуя свою непреклонную волю. Вот.
Я сразу хочу объяснить нашим зрителям, что когда я в выступлении говорил о самых важных новостях за прошедшую неделю, то я имею в виду, естественно, неделю с наших прошлых выпусков. То есть четверга по четверг. Вот да. Такая у нас неделя, не совсем календарная. Поэтому еще одна новость была. Она была в конце прошлой недели, но вот в эту как раз в этот промежуток. Норвежский консул наорала на сотрудников гостиницы в Мурманске, заявила, что ненавидит русских, вообще много чего там наговорила. Конечно, немного удивительно, что это звучит из уст миролюбивых таких и толерантных скандинавов. По статье ее, значит, разжигание розни привлечь не удается, потому что у нее есть дипломатическое прикрытие. МИД России вызвал норвежского посла. Ну а как еще, Дмитрий Юрьевич, можно бороться с такими персонажами, работающими в России? И как вообще такие люди, наверное, могут работать на дипломатических должностях?
Ну, я, наверное, грубо я скажу, но это, на мой взгляд, весьма характерный пример. Вот эта женщина, имеющая высокое образование, высшее, вращающаяся, так сказать, в верхних слоях норвежского общества, и вот так она себя ведет. То есть, перекрывая речь свою, пересыпая нецензурной бранью, ну, то есть матерными словами, выговаривая сотруднице отеля, тут вот это же выглядит это типа недовольство белого господина, барина, который приехал, значит, каких-то туземцев поучать, не сдерживая там язык, обкладывая нецензурными словами, это, ну, на мой взгляд, для них это абсолютно естественно. Мы же Мордор, мы же орки, то есть мы не люди вообще. У нас нет чистоты никакой, у нас нет знаний, у нас нет образования, ничего. Вот обращаться надо с нами вот так. Ну, что с этим делать? Ну, тут для меня загадка. Во-первых, это должно быть разнесено по всему миру. Вот, посмотрите, как себя ведут европейские эти сотрудники консульства, а наши с консульства вроде, на территории нашей страны. Это раз. Во-вторых, давайте сюда вашего норвежского посла публично. Ему там какую-то ноту протеста. В-третьих, ну, есть же какие-то дипломатические способы объявить персоной нон-грата. Вы что себе позволяете? То есть, ну, вот как нам, так сказать, на подсознательном уровне все время... Вы же там все нацисты. Вы же все нацисты. Во время войны это только там отважный Тур Хейердал бежал взрывать завод по производству тяжелой воды где-то там в Киркенессе, по-моему, ну, там совсем на севере. А ваша тварь Квислинг, он за Гитлера был. И Гитлеру вы сдались там вместе со своим Нарвиком. Блин, ну как же так? Ну, вот такие вот вы нацисты, друзья Гитлера. И вот, обратите внимание, спустя 75 лет это вот так вот проявляется. Это ж вылитая нацистка по всем признакам. Почему? Как она вообще может находиться на территории Российской Федерации? Должен приехать этот, как его, воронок, руки за спину связать, в самолет, пинка под зад, до свидания, вали в свою Норвегию, а здесь больше не появляйся. Отвратительное зрелище, отвратительное просто. Я вот, чтобы человек из дипломатического корпуса себя вел подобным образом, а что ж у вас тогда простолюдины про нас говорят и что они про нас думают, страшно даже представить.
Эмоционально.
Да.
Переходим к Украине. Я уже говорил, что будет у нас много тем самых разных. Вот канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что власти ФРГ отправляют на Украину самое новое оружие. По его словам, некоторые из этих систем, тут цитата, настолько новые, что их пока нет даже у армии самой Германии. А в середине июля министр обороны Украины Резников, это просто, чтобы немножко понимать контекст, пригласил западных производителей тестировать новое оружие на Украине. Скажите, пожалуйста, Украина что, превращается в полигон для испытания новейшего вооружения на собственных гражданах?
Ну, я как-то сильно сомневаюсь, что оно там совсем новейшее. Вот в этом меня терзают смутные сомнения. То есть, если это сверхновое оружие попадет в руки русских, то это не очень хорошо. Обратите внимание, когда американские гаубицы начали поставлять эти три топора, то с них сняты цифровые системы управления огнем. В чем, собственно, и заключается главная прелесть оружия подобного толка. То есть ты в нормальных условиях там выпустишь 100 снарядов, чтобы уничтожить какую-то цель, а тут достаточно одного. Система наведения очень дорогая, завязана на спутники и на специалистов, которые умеют ей пользоваться. Но один пущенный снаряд из такого оружия, с таким, так сказать, оборудованием, он вреда нанесет больше, чем 200 обычных снарядов. Ну, дальше вопрос, а кто умеет этим пользоваться, расскажите, пожалуйста. То есть, если гаубицы украинцам можно поставлять просто как гаубицы, это хорошие пушки, то какие-нибудь эти системы «Хаймарс», это вы хотите сказать, что это у вас украинцы ими пользуются? Да никто ж не поверит никогда. Там американские экипажи, которые расчеты, которые ими управляют. То есть, американская разведка передает данные со спутников, данные со своих аваксов, которые летают вдоль украинской границы, там на территории Румынии, Молдавии и всех остальных. Они производят целенаведение, а расчеты этих хаймерсов уже лупят туда, куда велено лупить. Никакие не украинцы попали там по бараку, где арестованные военнослужащие из подразделения «Азов» сидят. Нет, это американская разведка дает целеуказания, американские расчеты по ним стреляют. Ну, и чего? И вдруг вы, значит, вот эту супер-дупер новейшую технику вместе с американскими расчетами или немецкими, вдруг вы отправляете в лапы к русским. Ну, как-то странно, это какое-то безумие. Ну, а то, что, собственно, вопрос про то, что неужели Украина полигон, да, она не полигон, я даже не знаю, цензурных слов нет, что они там устроили. То есть это ж они организовали, они обучили, они подготовили, они вооружили, они натравили на Российскую Федерацию. Ну, а теперь сидят, смотрят. Им никого не жалко. Украинцы для них, по-моему, это даже не мясо, а какие-то там черточки на бумаге. Сколько убили, сколько ранили, никому никакого дела нет. А то, что оружие испытывают, ну да, испытывают. А где же его еще испытывать, как не на войне?
Гражданину Канады и Италии, журналисту Савику Шустеру, запретили въезд на Украину на 3 года. В последнее время он работал на телеканале Рената Ахметова, украинского олигарха, телеканал «Украина-24». После конфликта олигарха с офисом Зеленского программа Шустера «Свобода слова» стала такой, ну что ли, основной площадкой для критики действующей украинской власти. А президент Украины лично называл Шустера дестабилизатором ситуации в стране. Ну, во-первых, как нужно относиться к Савику Шустеру, а во-вторых, ну что, военные действия военными действиями, а сведение личных счетов по расписанию?
Меня все время напрягает вот этот Савик. Это что такое? Я в детском саду так друзей звал. Вовчик, Савик. Мужику уже 70 лет, наверное. Какой он вам Савик? Уважение-то есть какое-нибудь? Может, Савелий Натаныч какой-нибудь? Я не знаю, какой. Я без отчества не могу называть взрослого человека. Он Савик. Этого самого Савика лично я помню еще со времен, я боюсь вам наврать, не то «Голоса Америки», не то «Свободной Европы», не то «Радио Свобода». То есть это практически кадровый сотрудник ЦРУ, не таясь. Там все редакции состояли из сотрудников ЦРУ. Потом я этого Савика Шустера помню, как он в Афганистане бегал среди афганских душманов, которых теперь почему-то ошибочно называют «маджахедами». Душман – это по-русски враг, а маджахед – это борец за веру. Так вот, они никакие не борцы за веру были. Советский Союз с исламом не боролся. Это были душманы. Так вот, этот Савик метался там среди душманов. Уж не помню, да, Усамы Бен Ладена доходил, которого ЦРУ вырастило для борьбы с Советским Союзом. Про Усаму не помню. Но кадровый сотрудник ЦРУ, никаких сомнений в этом вообще быть не может. И вот... Это чудо американского государственного департамента. То он в России болтается. Это когда у нас гражданин Ельцин организовал: заходите все сюда, и «Голос Америки», и «Радио Свобода», и «Свободная Европа», все заходите. Чудесные же люди. Мало ли, что на деньги Госдепа и под руководством ЦРУ. Все хорошо. У нас как-то не прижился, а оказался на Украине. Что эта мерзость там делает? Ну, посреди украинского политикума, которым напрямую руководит ЦРУ, этот Савик Шустер, по-моему, никаких исключений не представляет. То, что он внезапно стал им что-то там гадить, ну, я так думаю, что влез в какие-то, скорее всего, даже не влез, а его использовали в каких-то там коммерческих битвах одного против другого, Ахметова против кого-нибудь там, а он деньги отрабатывал, ну, вот не угадал, так сказать, с выбором стороны, и вот теперь к нему нехорошо относится. А ведь так хорошо работал. Удивительно. Удивительная страна Украина, где даже Савики Шустеры постоянно при деньгах у руля и вообще рулят общественными процессами. Удивительная страна.
Есть такая правозащитная организация с неоднозначной репутацией, правда, называется Amnesty International. И вот тут они внезапно, я, честно говоря, очень сильно удивился, обвинили Украину, что те нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружение в школах и больницах городов, подвергая риску мирных жителей. Вот что это вообще такое? Они что, прозрели, что ли, там, наконец? Или что произошло?
Проснулись. Ну, данные организации, с моей точки зрения, они не существуют сами по себе. Они все всегда заорганизованы и задействованы спецслужбами. Это инструмент для влезания в чужие внутренние дела. Как какой-нибудь Greenpeace, который лезет на наши нефтяные платформы, он не просто так лезет. Он имеет вполне конкретные цели и задачи. И эти цели и задачи к охране окружающей среды никакого отношения не имеют. Это всегда экономика и политика. Точно так же, знаете, как тут уж совсем отвлекусь, вышел какой-то там сериал «Чернобыль». Вот только что отгремел сериал «Игра престолов», в котором 75 серий. Принцессы, красотки, драконы всех кусают, война там, понимаешь, эти, как их, вурдалаки какие-то, белые ходоки бегают. все дети планеты, разинув рот, сидят и смотрят эту «Игру престолов». И вдруг выходит сериал «Чернобыль». 5 серий, там, по 50 или по 40 минут, не помню. И внезапно по рейтингам это лучший сериал на планете Земля. Вот просто лучший. Вот он переплюнул по рейтингам «Игру престолов». Как это у вас так получается? А просто это потому, что его спонсирует Вестингаус, который строит и продает атомные электростанции. А ему Росатом поперек горла. Поэтому Вестингаус в это вбухивает дикое количество денег. И вот, видите, уже вот так вот по-честному красиво получилось. Выглядит странно, с одной стороны, ну это ж вот так устроена жизнь. Вот это Amnesty International, которая, когда речь шла про Советский Союз, они там постоянно, о, у вас там свидетели Иеговы какие-нибудь, понимаете, сидят там, ну, надо им помогать, ох, вы там не блюдете условия содержания. С одной стороны, организация полезная, ну, как любая оппозиция и критика в разумных пределах, когда тебе помогают, обращают внимание на недостатки и помогают стать лучше, ликвидировав эти недостатки. Ну, это полезно, да, в области прав человека. Но здесь лично мне видится совсем другое. Это возможно, возможно, то, что вот сейчас вот они очухались, а не в феврале. Это говорит о том, может, им помогли очухаться, помогли обратить внимание на истинное положение дел. Но лично мне непонятно другое. То есть все вот эти организации, которые лично мне известны, знаете, это у нас когда боевые действия в Чечне велись, есть там такие замечательные организации, типа про врачей, знаете, вот про врачей, у которых нет границ, где эти врачи непрерывно пишут разведывательные донесения на русском языке, а по-английски не знают, поэтому они их отдают в переводческие конторы. Из пункта, населенного пункта вот такой-то, сегодня вышло вот столько-то грузовиков, вот столько-то БМП, БМД и примерно столько-то личного состава. Ну, хороший врач, наверное, да, я не сомневаюсь. Он же без границ, он же за людей, там, понимаете, спасает жизни. Это никак не мешает ему куда-то там стучать, сливать информацию и выполнять свои прямые разведывательные функции. Ну, так если у них есть такое, а почему у нас нет своего Гринписа? Вот наш бы Greenpeace до сих пор рассказывал бы, как вы сломали платформу в Мексиканском заливе, какой вы ущерб нанесли экономический всем прибрежным районам. А у вас Amnesty International, так и у нас есть. Давайте зайдем в американские тюрьмы и посмотрим, как там хорошо сидится. Там все любители ГУЛАГа обалдеют. Я считаю, что все подобные структуры у нас должны быть зеркально отображены и выполнять ту же самую роль, вещая на международную аудиторию и показывая всем истинное положение дел. Там от ужаса многие задохнутся и захлебнутся. Почему никто не расследует военные преступления США на территории Афганистана? Почему? Вы думаете, их там нет? Ну, одной какой-нибудь разбомбленной свадьбе, где за раз по 100 человек убивают баб, детей и стариков. О, интересно посмотреть. Я считаю, нам нужен свой Amnesty International, который будет работать на нас. Вот.
Еще немного про Украину. 2 августа, во вторник, началась обязательная эвакуация из Донбасса, которую проводит, значит, Украина на тех территориях, которые подконтрольны ВСУ. Вице-премьер Ирина Верещук говорит о том, что если человек отказывается, значит, эвакуироваться, то ему нужно подписать специальную бумагу, что он осознает, к чему это может привести. Зеленский же заявляет, что слишком много людей, которые там живут, наконец-то должны определиться. Дмитрий Юрьевич, не похоже ли это на какой-то такой тест на лояльность для собственного населения с подписанием каких-то бумажек?
Ну, в первую очередь, это похоже на то, что украинская власть, жители Украины и граждан достала уже так, что они не хотят иметь с ней ничего общего. То есть, когда прибегающие эти укронацисты начинают рассказывать, что придут эти жуткие русские, давайте все убегать, а они не хотят убегать, потому что они твердо знают, что с вами дальше никакой жизни нет и быть не может. И то, что было-то с вами, жаль, уже не исправить, но загублено откровенно. А это так называемое правительство Украины, как же быть, это же все предатели, представляете, это все предатели. Я, кстати, удивлен, что они их насильно не эвакуируют, но это, видимо, происходит только потому, что они мирных граждан используют как живой щит. Вот, ну давай подпиши бумагу, ну с точки зрения украинских военнослужащих, это все предатели, это важно понимать. Они все предатели, вот жители Мариуполя, все предатели. Почему? А потому что ты должен был взять в руки автомат и вот отбиваться от русских. Мне больше заняться нечем, кроме как ваши идиотские цели какие-то там с оружием в руках отстаивать. Зачем? Их задача, украинских вооруженных сил, поставлена им правительством, их задача, а, отходя, разрушить всю инфраструктуру, это ключевое, вот все там станции, подстанции, водонапорные башни и прочее, это все должно быть уничтожено, чем они и занимаются. И пока стоят в населенном пункте, и когда из него отходят, расстреливая из гаубиц, это раз. А во-вторых, там не должно остаться никакого трудоспособного населения. Потому что все это надо восстанавливать, а нет, никого остаться не должно. Я повторюсь, что странно, что они всех насильно не эвакуируют. Ну, это, видимо, получится гуманитарная катастрофа, потому что их размещать негде и кормить негде. Поэтому они вот себе какие-то совершенно дурацкие там эти бумажки, я осознаю ответственность. А бумажку с военнослужащих украинских не догадываются брать, я осознаю ответственность, когда выгоняю рожениц из роддома и располагаю там огневые точки. Такие бумаги не берут, нет, ну, даже как-то странно. В общем-то, ну, точно такая же омерзительная политика и точно такие же омерзительные действия, как у них по отношению к собственному народу ведутся изначально.
Генсек ООН Гутерреш заявил, что использование так называемых лепестков против мирных жителей Донбасса неприемлемо. Отвечал он на вопрос вот как раз по поводу применения ВСУ противопехотных мин против мирных жителей Донецка. И вот в связи с этим возникает вопрос, а какая сейчас роль у этой организации ООН? К ней вообще кто-то прислушивается? Она имеет какое-то веское место на нынешней, ну не знаю, геополитической шахматной доске, если хотите?
Ну, что касательно лепестков, это типичная тактика террористов. То есть они не по местам дислокации подразделений российской армии ведут, так сказать, сеют эти самые лепестки, а по территории мирных городов, где подрываются мирные граждане. Это специальная мина, ну, противопехотная. Задача противопехотной мины – повредить человеку нижние конечности. Не убить, ни в коем случае не убить, а оторвать ступню, например. После чего этот человек должен быть медициной обработан и госпитализирован. Там он будет есть, пить, потреблять лекарства, наносить таким образом материальный ущерб воюющей стороне. Ни в коем случае не должен умереть. Он должен все отвлекать на себя, ресурсы. Ну да, вот пехотные мины, они для этого. Вот эти советские лепестки, они есть в нескольких, так сказать, итерациях. Одни, вот те, которые сбрасывают украинцы, в них нет механизма самоликвидации, насколько я помню. В более поздних моделях есть, то есть она полежала там условно там 40 часов и взорвалась сама по себе, чтобы вот ничего, так сказать, нет, никого ненужного не зацепить. Если я правильно помню, Украина в 2005 году подписывала конвенцию о запрещении использования вот того вида мин, которые они сейчас сбрасывают на мирные города. Ну, это ж ни на что не влияет. А что ООН-то проснулась? Хотелось бы узнать, а раньше... А размещение в школах, в больницах, в роддомах, не, ничего там это не запульсировало в голове, ну, выглядит как-то странно. То, что работает не очень хорошо ООН, ну, тут, наверное, то есть, когда создавали? После Второй мировой войны. Товарищ Сталин там что-то крепко понимал, правильно организовывал Совет Безопасности, из которого нас не могут никакими силами вообще пока что выгнать. Слушаются ли все? Ну, нет, кто сильный, тот не слушается. США, например, не слушаются, но, тем не менее, это как некий инструмент для определенных действий активно используется всеми, абсолютно всеми, кто там состоит. Надо ли ее реформировать? Ну, с моей точки зрения, надо. Например, надо карать за то, что устроили американцы, объединенные ими Европа, в Югославии, Сербии и Косово. За это надо карать. А как карать, какие инструменты, как это претворять в жизнь, вот этого очень сильно не хватает. Ну, я думаю, что при таких активных шевелениях по всему глобусу скоро придумают, как надо.
Сейчас мы с вами отправимся, Дмитрий Юрьевич, в психбольницу, потому что у нас начинаются новости Прибалтики. У нас всегда это ближе к концу обычно происходит. Иначе не назовешь. В Эстонии и Латвии люди встают на защиту советских памятников, сотни жителей Нарвы, например, вышли защитить Т-34, который установлен, значит, в этом городе. Но, во-первых, наверное, начать с общего вопроса стоит. Есть ли у этих неравнодушных русскоязычных людей хоть какой-то, хоть малейший шанс на успех?
Есть, конечно. С моей точки зрения, есть. То есть им, чтобы они там не творили, эти местные нацисты под руководством своих гауляйтеров, сознание этих людей они изменить не могут. Не смогли и не смогут. То есть вот 30 лет нацистского промывания мозгов как-то вот на этих людей не повлияло. Они все равно считают, что предки совершили подвиг, и их память надо чтить. Да, конечно, вот нацисты пострадали, и потомки этих нацистов считают, что они очень сильно пострадали, а мы не считаем. Мы от нацизма отбивались, в том числе на территории вот этих стран. Правильно ли эти люди делают? Я, блин, преклоняюсь просто перед их мужеством, что они не боятся открыто выходить на митинги, отстаивая и защищая свои взгляды. Я просто преклоняюсь. Это серьезные люди. Только под давлением тяжелых обстоятельств куются характеры, выковываются организации. Меня другое тревожит. Российская Федерация как? Помогает им? Нет. Деньгами, организацией, там, как-то обучением. Помогает? Не помогает. Но я все, что я только слышу, давайте там выключим электричество и газ вот этим замечательным государством. Не-не-не, там русские люди живут. И что? А как эти русские люди живут? Под гнетом чего? А как делать? Ну, электричество, может, не надо выключать, а торговлю прекратить? Не надо, нет. А как-то в ум привести это руководство? Там же, ну, больно смотреть. С одной стороны, конечно, далеко не все памятники советским солдатам являют из себя некую, скажем так, художественную ценность. Многие, это же просто там какая-то гипсовая фигура, которая там за 70 лет поизносилась, и, ну, печальное зрелище, так скажем. Но, а вот если это какой-то танк, а вот если это, не знаю, там, советский солдат в Трептов парке, а к ним как относиться? То есть вот тут получается, что вы сквозь пальцы смотрите на то, что гипсового солдата поломали, а закончится все воином-освободителем в Трептов парке. Про это думать надо и не допускать ничего подобного ни в коем случае. Ну, поскольку у нас у самих не очень хорошо с головой в этом плане, потому что никак не определиться, кто это были, коммунистические кровавые псы или это наши предки и защитники. Вот до тех пор, пока мы сами не определимся, то из этих ничего толком не потребовать.
Пока я вам задавал вопрос про Эстонию, появилась просто новость, ну вот молния, прям вот свежак-свежак, говорят в нашем журналистском кругу. Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что в стране снесут все советские памятники. Решение приняли вот буквально сегодня, пару часов назад, на заседании правительства по вопросу будущего монумента времен СССР. И вот цитата премьера: «Красные памятники нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это в кратчайшие сроки, в том числе и Т-34». А в Нарве, вы говорите про тех людей, которые его защищали, что молодцы, что они не боятся. А почему не боится премьер Кая Каллас такое говорить? Ведь будет зверя, будет лихо, когда оно тихо пока еще.
Ну, а что из-за этого сделают? Я повторюсь, меня это все огорчает совсем с другой стороны. Вот недавно, там, в позапрошлом году, я не помню, мы там подписывали петицию относительно возвращения Феликса Эдмундовича на Лубянскую площадь, памятника Дзержинскому. Что вот как-то архитектор задумал площадь вот так, а памятник сняли, уволокли куда-то там, незаконно сняли и уволокли. И было бы неплохо вернуть его на свое место. Но тут же подсуетился гражданин Венедиктов, его друзья. Давайте проголосуем. Кого поставить? Александра Невского или Дзержинского? попытки объяснить Венедиктову, что речь не идет про Александра Невского, речь идет о том, чтобы вернуть памятник на его место. Нет. Ну, выглядит все это даже у нас настолько омерзительно, что я даже не знаю. А тут мы вдруг начинаем возмущаться тем, что в Прибалтике делают то же самое, что сделано у нас. Это нехорошо. Памятники все надо уважать. И Дзержинского вернуть, и не допустить поломки наших памятников на территории Прибалтики. Способы и средства, по-моему, широчайшие есть. Действовать только надо осознанно и разумно.
Ну и тогда еще про Латвию, про соседнюю страну. Если в Эстонии сейчас обсуждают памятники, снос памятников, то Латвия обсуждала эту неделю русский язык. Значит, во-первых, Минюст намерен дерусифицировать страну, потому что сейчас она, видимо, русифицирована каким-то образом, по мнению их, и готовят министр юстиции Янис Борданс документ, который, законопроект, который будет звучать именно так, о прекращении прославления русификации Латвии. Ну, в случае его принятия Минюст намерен искоренить использование топонимов, прославляющих коммунистический тоталитарный режим, среди них, кстати говоря, такие люди, как Пушкин, Гагарин, ну, вот как раз вот те ребята, которые уж точно прославляют тоталитарный режим. Ну и еще тоже, чтобы сразу объединить в один вопрос, министр образования Латвии Анита Мужница прославилась такой фразой: ближайшие десятилетия русский язык никому не будет нужен. Так будет нужен или не будет нужен? И чего именно к языку привязались латыши?
Ну, а ни к чему больше. Как это? Ну, вот Российская Федерация, внутри которой говорят по-русски. И не только внутри Российской Федерации. В ООН, например, русский язык – это один из языков международного общения, каким бы странным кому ни показалось. Ну, вы-то чего хотите показать? Это вот моська и слон. Попытки уравнять большое и могучее государство и некий маленький лимитров – ну, это вот что-то никто не пытается приравнять Гондурас к Соединенным Штатам Америки. Я со всем уважением к Гондурасу и его жителям. Но это абсолютно несопоставимые величины. Ну, так и тут. Ой, моська, знать она сильна, коль лает на слона. Хотелось бы узнать, вот, ну, вот есть, например, английский язык, да, на котором говорят граждане совершенно конкретных великих государств, безо всякого преувеличения. Вот Великобритания, вот США, только, так сказать, на поверхности. Австралия, Новая Зеландия, Канада, где на английском языке говорят. И этот самый английский язык, это в том числе язык англосаксонской культуры, произведший на свет невероятное количество самых замечательных произведений искусства. Книг, фильмов, спектаклей, опер, что хочешь там, начиная от Шекспира и заканчивая Спилбергом. И а в Гондурасе мы знаем какое-нибудь произведение искусства, которое вот нам Гондурас поставил? Я очень сильно сомневаюсь. На память придет кто там? Габриэль Гарсия Маркес, да этот Борхес. Кого нам Латинская Америка выдала, при том, что это великие тоже страны и все такое. Ну вот Россия, вот она производит самое разнообразное искусство, начиная от камеди-клаба и заканчивая операми и балетом. А у вас? У вас ничего. И люди для того, чтобы наслаждаться этой самой культурой во всем ее многообразии, они говорили по-русски и говорить будут. И чем дальше, тем больше. А вот эти вот попытки, а мы сейчас тут запретим, а мы вот это закроем. Ну, кто вас такому учит? У вас кураторы идиоты, и вы сами, в общем-то, не сильно умные люди. Ни к чему хорошему это не приведет. А русский язык как жил, так жить и будет.
Ну, а завершим мы сегодня Грузией. Наша финальная тема. Новость, казалось бы, может быть, ничего особенного, скажут наши зрители, но меня она привлекла. В одном из баров в Тбилиси владельцы решили сделать визы для россиян, чтобы, цитата, вот прям как они написали, никому не пришлось тусоваться с придурками. Перед посещением заведения русских просят подтвердить, подписать бумагу какую-то или записать на камеру, что он не голосовал за Путина, что он осуждает российскую агрессию на Украине, что Крым – это Украина, Абхазия – это Цхинвальский регион Грузия, что 20% Грузии оккупированы Россией, каждый 12-й грузин стал беженцем из-за российского вторжения. В общем, там уйма всего, и общаться на русском нельзя будет в этом заведении, только можно будет говорить на грузинском или английском языке. Ну, в общем, клиент не всегда прав, особенно если он русский. Скажите, пожалуйста, это такая рекламная акция, что вы все говорили про этот ресторан, или это уж такая, ну, что называется, идеологическая политика?
Ну, везде есть свои отморозки, в том числе и у нас. У нас, знаете, когда смеются, как там про древних укров, которые 140 тысяч лет назад выкопали Черное море. Это страшно смешно. Какие все украинцы дурачки, посмотрите, что у них там пишут. Зайдите в любой наш книжный магазин. Там опусы так называемого академика Фоменко и его дружка Носовского. Отдельные стеллажи выделены вот про этот бред, где... Это русские. Иисус Христос родился в Рязани, Константинополь – это наш Ярославль там и прочее, и прочее. Застрелиться просто. Отдельные издания, приготовьтесь, выдержали по 85 тиражей. Кто их купил? Граждане Российской Федерации, которые вот этими интеллектуальными помоями изо всех сил наслаждаются. Есть ли подобные кадры в Грузии? Конечно, есть, безусловно. Могут ли они вытворять подобное на территории своей страны? Ну, вот, видим, вытворяют. А теперь давайте посмотрим, а Грузия в этот раз как там, поддержала Украину? Оказывается, почему-то нет. Почему? А потому что мы сосед. А с соседом ты будешь торговать. А если хочешь торговать и наживать с этого деньги, закрой рот и сиди тихо. То, что какой-то придурок, а это придурок натуральный, нацист, сидит и кривляется, ну, сиди, кривляйся. Если у вас это не наказуемо законом, то, пожалуйста. Печально видеть все это. Но я бы вспомнил, что в 2008 году, когда они напали на наших миротворцев, то украинские расчеты Буков... Там сбивали наши российские самолеты над территорией Грузии. А сейчас вот как-то нет, не слышно. И Украину они не поддерживают. И правильно делают.
Еще у меня очень много тем осталось, но, к сожалению, время вынуждает нас прощаться с вами на одну неделю, чтобы снова обсуждать вот всю эту фантасмагорию, происходящую в мире. Дорогие друзья, вы смотрели на канале «Спутник на русском» передачу, программу, шоу, называйте как хотите, категорически с Гоблином. Я надеюсь очень, что вы поставите лайки и будете распространять в социальных сетях этот выпуск в том числе. Ну, а здесь мы обсуждали самые актуальные, свежие новости из мира политики, экономики и, я бы даже сказал, уже русофобии. Впору добавлять еще и это вместе с переводчиком и публицистом Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, огромное вам спасибо за содержательную и интересную беседу.
Спасибо, Марат. До встречи через неделю.
Категорически с Гоблином на «Спутник».